А после завтрака мы покатили дальше, продолжив заодно и наш разговор по душам. Правда, в этот раз говорила в основном девушка, ибо пришла ее очередь рассказывать о своем житие-бытие после побега из-под конвоя. Так день и пролетел. Ведь несмотря на то, что жизнь Энжель вела не такую насыщенную событиями, как я, времени на рассказ ей потребовалось довольно много. Просто потому, что не получается у девушек от чего-то коротко все излагать, опуская маловажные подробности. Но да в любом случае, мне было интересно. Интересно было, к примеру, узнать, что это Энжель, а не Элис, принадлежит идея после отмщения своему кровнику заняться скупкой, восстановлением и перепродажей артефактов ушедших, которую она вынашивала очень давно, потому как ей очень нравится возиться со всякими интересными и часто совершенно удивительными и непонятными магическими безделушками. Да и необходимые для такой работы манипуляции с тонкими энергиями легко даются. Энжель во исполнении этой своей мечты даже пошла ученицей к какому-то известному в Аквитании старичку-артефактору, не бросив, правда, при этом учебы в той школе, где преподавала ее тетя, вроде как и не желая развиваться как маг боя, но якобы сочтя здравым замечание своей родственницы, что лишними приобретенные и отточенные там специфические навыки все-таки не будут. Мало ли что в жизни пригодится. В общем, Энжель весь этот год упорно училась, практически ни на что не отвлекаясь, пока до нее не дошло послание охранки, просто и незатейливо извещающее о том, что ее пособник, некий Кэрридан Дистайни, ожидает казни, и что спасти его может только добровольная сдача беглой преступницы в руки имперского правосудия. «Это было неразумно с твоей стороны, бросаться меня выручать», — не удержался я, чтобы не высказаться на сей счет. «Будь все это взаправду, твое появление меня бы не спасло, но заменили бы мне плаху на пожизненную каторгу. Что так, что эдак, все одно смерть, да еще и до обидного бессмысленная. Ибо получилось бы, что все сделанное мной для тебя, все совершенно зря».
«Тетя Мария тоже мне говорила, что моя добровольная сдача, скорее всего, мало чем тебе поможет. Хотя, конечно, и очень обрадует охранку. И что вообще это был твой выбор, мне помогать, подразумевающий и готовность отвечать за свое деяние. Соответственно, нехорошо будет обесценивать твою жертву во имя моего спасения», — вздохнула Энжель, после чего решительно произнесла: «Но я решила, что если есть хотя бы какой-то шанс, что моя сдача спасет тебя от плахи, то его нельзя упускать, ибо я просто не смогу потом жить с таким тяжким грузом на душе, зная, что, возможно, все-таки могла что-нибудь сделать, но, тем не менее, дала тебе умереть».
«Да я тебя не виню», — вздохнул теперь уже я. «И понимаю, что такая чистая душа, как ты, не могла иначе поступить в таких обстоятельствах. Только видишь, как все вышло. Меня ты не спасла, а только угодила в расставленную охранкой ловушку».
«Это да», — грустно согласилась со мной Златовласка и добавила: «Тетя Мария предупреждала меня и о большой вероятности такого исхода дела, о том, что это послание может быть хитрой подставой, так как слишком уж оно выбивается за привычный стиль действий охранки».
«Умная у тебя тетя», — хмыкнул я.
«Или просто хорошо осведомленная»,
— не смог смолчать прислушивающийся к нашему разговору бес.
«Что даже скорее всего», — согласился с ним я. «Да, она очень умная у меня», — кивнула довольно улыбнувшаяся девушка, явно не уловившая, к чему я клоню.
На что я только головой покачал и решил спросить о другом. «Одного не могу понять. Как тебя вообще выпустили из Аквитании? Ведь вряд ли тамошние власти могло обрадовать твое решение сдаться имперской охранке, означающее для них потерю какого-никакого, но мага боя, на подготовку которого потрачено немало времени и сил».
«Так тетя Мария, поняв, что ей меня не отговорить, помогла незаметно покинуть Аквитанию», — прояснила для меня Златовласка этот животрепещущий момент.
И тут, значит, эта твоя тетя Мария поучаствовала. Не смог я сдержать отрицательных чувств и скрипнул зубами. Но расстроило меня до невозможности явное свидетельство того, что Кован был не так уж неправ в своих подозрениях касательно того, что добровольная сдача Энжель является частью затеянной аквитанскими недругами ответной игры.
«Ты чего, Кэр?»
Немного растерялась девушка при виде такой моей реакции на ее безобидные, в общем-то, слова. «Энж, ну ты же не глупая. Должна понимать, что все это участие со стороны твоей родственницы, оно не просто так. Все факты буквально кричат об этом». Посмотрев на нее, решил я попытаться раскрыть ей глаза на двуличную натуру ее доброй тетушки. Взять хотя бы те же занятия с Элис, проводимые ею в особом порядке. Но не могла она, в отличие от тебя, не знать, к чему готовит эту ученицу и какое задание ее ждет.
«Нет, неправда»,
— перебив меня, отчаянно помотала головой Златовласка, убежденно заявив,
«тетя Мария наверняка тоже ничего не знала, иначе сказала бы мне».
«Энж, если твоя тетя ничего не знала и даже не подозревала о предстоящем Элис задании, то она не умная, как ты утверждаешь, а полная дура. Ибо ладно ты, в силу своей неопытности и целиком погрузившись в учебу, могла не заметить, что Элис изучает тебя при общении и перенимает твои привычки. Но чтобы этого не увидел и не отметил преподаватель разведывательно-диверсионной школы?»
«Но...»
Жалобно протянула Энжель, но так и не нашлась, что мне возразить. И поникла в отчаянии, прикусив нижнюю губку. Да, похоже, погрузилась в нелегкие раздумья. Я же, видя такое дело, деликатно отвернулся и уставился в окошечко, подумав, пусть Энж спокойно поразмыслит над сказанным, не буду ей мешать. А девушка не на шутку озадачилась вопросом явного предательства своей доброй тетушки. Ведь мало того, что до остановки на ночевку просидела молча, уставившись в никуда, так еще и во время ужина на постоялом дворе была до крайности задумчива, отчего не впопад отвечала на обращенные к ней вопросы. Что мои, что прислуги. Да и покушала совсем без аппетита. Вырвать ее из власти тяжких дум смогло лишь мое невинное замечание о том, что сегодня мы разместимся на постой в одной комнате. Это известие быстро привело мою подопечную в чувство и заставило с определенной толикой растерянности уставиться на меня чуть расширившимися глазами. «Извини, Энжель, но это ради моей вящей уверенности в том, что ты разбудишь меня, если тебе опять захочется податься куда-то ночью», — счел нужным пояснить я, пока девушка не повыдумывала себе невесть что. Златовласка медленно кивнула, принимая мои объяснения, и я облегченно перевел про себя дух. Ибо самому неведомо было, что бы делал, если бы леди заортачилась по поводу принятого мной решения, сочтя его крайне возмутительным для незамужней дворянки. По идее-то, лишь одному лицу противоположного пола уместно разместиться в одной комнате с благородной девушкой, ее супругу, либо любовнику. Но я понадеялся на то, что Энж припомнит тот факт, что мы с ней ранее не раз делили одну комнату на двоих, пусть и вынужденно. А следовательно, теперь у нее нет и повода особо возмущаться уроном ее девичьей чести. Какая уже разница, сколько раз мы селились вместе, если главное заключается в том, что данный факт имел место быть, и от него никак не отвертишься. Впрочем, наверное, немаловажным было еще то, что снятый мной для нас двоих дорогой номер лишь считался однокомнатным, а на деле был разделен тонкой дощатой перегородкой на две части. Одна, в которую попасть можно было только через вторую, предназначалась для размещения важной персоны, а другая – для путешествующей с ней охраны, либо слуг. На действительно же одну комнату на двоих я бы сам не согласился, ибо это было бы крайне неумным решением с моей стороны, учитывая крайнюю привлекательность одной прелестной златовласки. В общем, очутившись в этом номере и осмотрев его, Энж не сказала по его поводу ничего. Кивнула только, пожелала мне спокойной ночи и быстренько на свою половину ушла. А я, прежде чем завалиться на кровать, передвинул имевшийся в комнате столик от окна к противоположной стене, ближе к двери, и лампу на него водрузил. Критично осмотрел получившуюся конструкцию, освещающую мою постель, и удовлетворенно кивнув, отправился на боковую. Теперь, если кто и захочет тихонечко на цыпочках прокрасться мимо меня к двери, все равно обязательно разбудит, заслонив на миг свет. Правда, из-за бьющей в глаза лампы заснуть оказалось гораздо тяжелее, нежели обычно. Что ни говори, а свет реально мешает погрузиться в сон. Свет и шебаршение никак не могущие улечься Энж. Но тут ничего не поделаешь. Слух у меня хороший. Хуже другое. То, что вдобавок к нему фантазия у меня приотличная. Мигом рисует нарочито неторопливо раздевающуюся златовласку, невероятно прекрасную в своей невинной наготе. Какой уж тут сон, когда рискуешь слюной захлебнуться. Спустя, наверное, только час, совсем выбившись из сил в борьбе со своими порочными желаниями, задремывать начал. Чтоб резко проснуться, когда моргнул свет, а на мою кровать кто-то уселся. «Ты чего, Энж?» Едва не подскочил я, когда, распахнув глаза, увидел рядом с собой свою подопечную, да еще не вполне одетую, и вытаращился на нее. «Никак не могу уснуть», — пожаловалась она, забираясь на мою постель с ножками и поджимая их, обтянутые тонкими штанишками под себя. «С мыслями о том, что самый близкий мне человек мог предать меня». «Да ну не расстраивайся ты так». Попытался я приободрить девушку, усевшись и на всякий случай отодвигаясь подальше. Но затем, не сдержав чувств при виде златовласки, выглядящей так потерянно, как брошенный хозяевами щенок, притянул ее к себе и, прижав покрепче, погладил по узкой спинке, приговаривая: «Правда, Энж, не расстраивайся». На что она только всхлипнула. И я, мысленно обругав себя за слабоволие, смущенно добавил: «Ведь вполне может быть, что я ошибаюсь насчет твоей тети».
«Нет, мне нужно знать это точно», — помотала головой отстранившаяся девушка, комкая сжимаемый в ее кулачке ворот коротенькой шелковой рубашки, похоже, просто наброшенной сверху, так как она не была заправлена в штанишки.
«Да как же ты это точно узнаешь, если твоя тетя находится далеко-далеко, и ее никак не призовешь к ответу?» — недоуменно спросил я.
«Но ведь зато ты есть рядом», — возразила Энжель непонятно. И пояснила тихонечко, просительно заглядывая мне в глаза: «Ты же можешь здесь и сейчас дать ответ на очень важный вопрос. Насколько сильно Элис была похожа на меня?»
«Ты это серьезно?»
— потрясенно прошептал я, облизывая от чего-то в раз пересохшие губы. «Угу», — кивнула златовласка и, прикусив нижнюю губку, распахнула рубашку. Я ахнул просто с ее наивной простоты, но к своему стыду не отвел быстро глаз от обнаженной девичьей груди, а с жадным восторгом уставился на нее и, даже не сдержавшись, облизнулся, пялясь на столь дивное зрелище. Ведь грудь у златовласки так восхитительно красива, и размера, на удивление для девушки хрупкого телосложения, вполне отменного. Но главное при всем этом настолько необыкновенно изящно, что буквально захватывает дух. Да, схалтурили гады-маги, создавая твою копию в лице Элис. Совсем забывшись, восхищенно протянул я: «Твоя грудь куда как красивее ее». «Нет, это лишь означает, что делали мое подобие с хорошего, но не идеального зрительного образа», — помотала головой Энжель и радостно произнесла: «А это, в свою очередь, приводит нас к тому, что тетя Мария ни при чем».
«Ну, как вариант», — пробормотал я и непроизвольно сглотнул слюну. Энжель же, словно сбросив с души невыносимый груз, выпрямилась. Сияющими глазами на меня посмотрела, да увидев, на что я продолжаю жадно пялиться, краской залилась. И, спохватившись, рубашечку быстро запахнула,
после чего жарко взмолилась. «Только, пожалуйста, Кэр, не рассказывай никому, что я сама показывала тебе свою грудь».
«Хорошо».
Кое-как выдавил я из себя, испытав столь сильное разочарование, лишившись такого дивного зрелища, что словами не передать.
«Спасибо, Кэр», — просияла девушка, и, потянувшись ко мне, чмокнула меня в щеку.
А потом в одно движение соскочила с моей постели и на свою половину удрала. Да так шустро свинтила, что моя правая рука, дернувшаяся вперед, в непроизвольном желании схватить девушку и удержать ее, цапнула только воздух. А самой Златовласке уж и след простыл. Хотя вот только-только сидела рядом на постели. Спустя какое-то время, поняв, что тупо сижу с протянутой рукой и пялюсь на перегородку, отделяющую закуток Энжель от моей части комнаты, я немного разозлился. Разозлился на свое вопиющее слабоволие и, обозвав себя скотиной похотливой, повалился на постель. «Спать?» «Уснешь тут, как же?» — невольно вырвалось у меня, едва я только смежил веки. «Ну а что тут еще скажешь?» Если изящная грудь Златовласки так и стоит перед глазами. Распахнув их во всю ширь, я скрестил руки на груди и зло уставился в беленый потолок. И засопел негодующе, ведь прямо зло берет. От того, в сколь дурацкую ситуацию я угодил. Когда вроде бы и нельзя, и в то же время страшно хочется. Ведь не дело это, вовсе не дело так по девицам с ума сходить. Взялся я мысленно уговаривать сам себя, дабы привести в чувство. Пусть и по таким прихорошеньким, чистеньким дворяночкам, как Энжель. Даже несмотря на то, что они мне очень-очень нравятся, я же уже практически женатый человек, и в Римхале меня ждет не абы кто, а первая красавица империи. Но, увы, менее заманчивая мысль заглянуть наполовину своей подопечной, дабы пообщаться с ней еще о чем-нибудь, от таких увещеваний не стало. Похоть все-таки страшная сила, требует удовлетворения немедленно, а не когда-нибудь потом, и глаз разума душит моментально, или, вернее, сразу на пользу себе его обращает, заставляя самообманом заниматься, ведь ничем иным объяснить возникшую у меня настойчивую необходимость отправиться к своей подопечной, дабы поделиться с ней сомнениями относительно выводов девушки о полной непричастности ее тетушки к подставе Селис. Нет, оно, конечно, сама мысль о том, что маги банально могли не посчитать нужным создавать идеальную копию Энжель, будучи извещенными кое-кем осведомленным, что я не настолько близко знаком с девушкой, то есть предпринятая Златовлаской проверка не значит ровным счетом ничего, весьма здравая. Но это явно только повод подобраться поближе к этой прелести золотоволосой, дабы, когда она расстроится, в свои объятия ее заключить и утешить бедненькую.
«Не, все-таки ты из этих, из любителей помучиться».
Задумчиво констатировал бес, уже довольно продолжительное время наблюдающий за моими терзаниями. «Сам ты из них, скотина облезлая!» Немного рисковато выдал я в ответ, будучи не слабо так задетым этим замечанием за живое.
«Ну а чего тогда терзаешься? Да еще на пустом месте!»
Не отвязался мигом, как я надеялся, бес.
«Ведь тут уже ясно, как ни крути, а дело закончится общей постелью».
«Не закончится, и не надейся», — буркнул я, упрямо мотнув головой.
«Это ты не надейся, что эта особа от тебя отвяжется», —
насмешливо заметил рогатый и фыркнул.
«Она же явно втюрилась в тебя. А значит, пиши пропало. Теперь не отвертишься. Это у таких, как она, всерьез и надолго».
«Да ну прям, всерьез и надолго». Не слишком-то поверил я в поведанную сказку. Нет, молодые девчонки, конечно, страсть как влюбчивы, но вот только эти их первые чувства очень редко длятся долго. И если Энж, проникшись ко мне чувствами после освобождения с каторги и питает ко мне что-то такое, то это наверняка быстро пройдет.
«Точно тебе говорю»,
— выдал рогатый без тени сомнения. Да жарко зашептал тут же мне на ухо.
Так что послушай, осел, бесплатного совета. Иди сейчас же к ней и сделай эту крошку счастливой, не обращая внимания на ее робкие возражения и притворное сопротивление. Разложи златовласку в свое удовольствие в мягкой постельке.
Иди ты знаешь, куда со своими бесплатными советами? Не выдержал я такого издевательства, ведь моя фантазия живо нарисовала мне до нельзя развратную картинку всего этого действа. Да добавив еще в сердцах: все они какие-то совершенно негодные у тебя.
Так а что ты хотел-то бесплатно?
Искренне удивился развертший лапками бес. Ну ты... Выругался я, поняв, что меня банально разводили, и едва не сплюнув с досады. Извозился, устраиваясь поудобнее. Может, все же удастся уснуть?
Не, ну если ты готов платить, то у меня есть что тебе предложить.
Вкрадчиво молвил меж тем коварный бес. И что именно? Без особого энтузиазма поинтересовался я.
Ну, например, могу открыть тебе, что скрывает от тебя эта хитренькая притвора Дисамири,
оскалился рогатый, выпалив затем:
всего-то за 100 лет контроля над твоим телом.
Я едва с кровати не упал, услышав от него такое. А потом, запинаясь, спросил:
Ты совсем офигел? Какие еще 100 лет? А что такого?
И не подумала смущаться наглая нечисть, пояснив затем:
это для коротко живущих людей столетие целая жизнь, а для тебя всего лишь непродолжительный отрезок времени.
Все равно 100 лет это чересчур дофига, возмущенно заметил я.
Ладно, ладно, пусть будет 99.
Великодушно согласился скостить свои непомерные требования этот паршивец. «Иди ты дальним-дальним лесом», — предложил в ответ я, нисколько не впечатленный сделанной уступкой, а наоборот, пришедший в еще большее негодование, после чего заметил хмуро. «И вообще, очень сомнительно мне, что знание того, что скрывает Энджель, стоит названной тобой цены. Небось, как всегда, надурить меня пытаешься».
«Насчет лисички Элис ты тоже так полагал?»
— припомнил мне ехидно оскалившийся бес.
«А в итоге сожалел о своей жадности гораздо больше затребованного мной месяца. Не боишься, что в этот раз будет так же?»
Я не повелся на его подначку, хоть у меня и возникло все же преогромное желание немедленно наведаться в закуток своей подопечной с целью проведения беспристрастного дознания касательно имеющихся у нее секретов. Остановило меня лишь понимание того, как глупо это будет выглядеть. Что я девушке скажу? «Поведай мне, что ты от меня скрываешь. Раскрой свою тайну, а какую, я и сам не знаю». При том, что девичьих секретов у Энж, как и у всякой другой девушки, наверняка тьма.
«Никакой пользы от тебя, одно расстройство»,
— рассерженно выдал я, обращаясь к бесу, ибо у меня аж настроение упало от мысли о том, что Энжель может оказаться столь же хитрой обманщицей, что и Элис, и все желание ушло. Чуть не половину ночи я проворочился, будучи не в силах уснуть, из-за этого зловредного создания беса, все размышлял о том, что же скрывает от меня златовласка, и главное, чем мне это грозит. Было бы проще, не будь мой рогатый паразит-симбион таким хитрецом и злостным игроком. Тогда хоть имелась бы некая уверенность, что дело весьма и весьма серьезно. А так, с нечисти станется хитро меня разыграть, заявив в итоге, что Энжель скрывает какую-нибудь неудачно расположенную родинку на своем безупречном лице. В общем, всю голову сломал, пытаясь прийти хоть к каким-то выводам, но так и ни к чему и не пришел. Только не выспался. Пребывая из-за всего этого в определенном душевном раздрае, я не вымолвил ни слова за совместным завтраком с Энжель. Сидел и молча ел, да нет-нет, поглядывал на свою подопечную, пытаясь понять, чего от нее ожидать. А девушка, видимо, принимая бросаемые мной на нее взгляды насчет своей вчерашней разоблачительной выходки, все краснела, смущалась и все ниже голову опускала, да тоже не стремилась завязать беседу.